Итак, мы сегодня поговорим о традициях. Ну, праздники – это традиция. Или, другими словами, это преемственность, ученическая преемственность. Говорится, что знание передается в духе счастья и радости, в духе фестиваля, праздника, в духе любви, уважения, доверия. И вот семья – это такой уклад, где необходима любовь и доверие для передачи знания или традиции. И праздник – это действие в определенном знании. Мы, может быть, не знаем сейчас, почему именно так праздник проводится, какой тот или иной праздник, потому что много утрачено. Утрачены знания многие. Но остались обряды, правила какие-то, привычные традиции. Есть история одна ведическая об этом. Была свадьба. Молодожены должны были пройти священный обряд. Брак освящается. И мать, невеста очень хлопотала. Она бегала, следила, чтобы все было очень хорошо. В такой ответственный день. Чтобы все запомнилось, чтобы все было правильно. Чтобы никаких сомнений не осталось у молодых. Что они вместе на всю жизнь следила за тем, чтобы был порядок. Вот здесь будут гости, придут, здесь будет священник, тут. Здесь будем готовить, тут раздавать. Вот тут такой порядок, тут такой. Она все знала до деталей. И когда все было готово должным образом, она заметила черную кошку. Она бегала туда-сюда, черная кошка. И хозяйка подумала, точно ведь испортит праздник, вырезет где-нибудь, а? Где-нибудь какую-нибудь церемонию важную выскочит эта черная кошка. И взяла эту черную кошку, посадила в ведро, сверху горшком и в угол. Вот сидит здесь. Все. Здесь праздник тебе. И все по плану. Священники, гости, все там, пир горой. Блестящие речи, поздравления, все счастливы. Свадьба удалась. У этой пары родились дети. Тоже дочь была. Но эта дочь выросла и ее мать, это бывшая невеста, любая мать, это бывшая невеста, понятное дело. Она подумала, так, теперь я должна организовать для нее свадьбу, я мать. Все, я помню, как моя мать все делала. Здесь был священник, здесь были гости. Вот так раздавался пир, вот так произносились речи. А, простите, чуть не забыл, нужна черная кошка. Нужно ее положить в ведро, накрыть с горшком, поставить в угол, иначе ничего не получится. Мать моя так делала. История ведическая. То есть мы склонны забывать что-то, ну, в силу обстоятельств, забывчивости, природы человека. В силу также смены поколения, как видите в этой истории. Ну и также в силу реинкарнации. Например, мы вообще ничего не помним о прошлой жизни. А ведь мы знаем многое. И вот праздники, их задача – восстанавливать эту память. Но даже сейчас, может быть, мы не все можем объяснить. Нужно, чтобы работали ученые, исследователи, чтобы объяснить ту или иную деталь праздника. Что он имеет значение, какое значение это имеет. Обычно говорят, ну так принято, ну так делали все. Ну только еще пиво можно добавить к этому, может быть. И что еще мой отец сделал, или мать. Там, ну вот так мы, может быть, теряем какое-то представление. Но если говорить об этом научным образом, то праздник – это не материальное действие вообще. Я буду подтверждать свои слова научно. Жизнь устроена так, что можно здесь работать и только иногда праздновать. То есть материальная жизнь, она создана так, что человек будет в поте лица своем зарабатывать кусок хлеба. С потом и кровью буквально. Это устройство. Вот материального существования. Не, что посеешь, что пожнешь. Любишь кататься, любишь саночки возить. То есть нам нужно трудиться каждый день. Очень много беспокойств, очень много обязанностей, долг, терпения. Столько всего нужно, чтобы вот как-то выжить в этом мире и хорошо прожить. А праздник... Он приходит из другой сферы. Он нам напоминает, кто мы. Потому что в празднике люди просто радуются. Вы можете радоваться просто в одиночку сесть с кружкой пива? и праздник устроить. Нет. Праздник — это обмен духовный. Обычно мы работаем для кого? Для себя. Ну, как правило, конечно, для семьи тоже, но это тоже для себя. Ну, для страны тоже, но это тоже для себя. Ну, только в широком понятии. Ну, для себя мы работаем. Заработать нужно деньги, построить дом. Ну, нужно много чего сделать для себя, устроиться в жизни. А праздник — это обмен любовью бескорыстно. И еще один момент. Человека можно рассмотреть в двух категориях, любого из нас. Телесно и духовно. Как бы вы хотели, чтобы на вас смотрели? Телесно или духовно? Ну, тут есть разные мнения. Ну, вообще-то, я встречал разные мнения. Но здесь, скорее всего, аудитория другая. И вы, скорее всего, скажете: я хочу духовно. Не хочу, чтобы на меня смотрели просто с вожделением, как на кусок мяса. На кусок плоти. Нет. Вот не хочется, чтобы духовно смотрели на меня. Вот для этого предназначен праздник. Ведь мы же обуславливаемся в том смысле, что у нас есть профессия, есть пол, есть характер. Нас уже знают так и так, уже как облупленных и соседей, и на работе, не так. Это называется обусловленное скучное существование. Мы уже привыкли ко всему этому. А на праздник, когда люди радуются, они раскрываются совсем с другой стороны и даже не узнают друг друга, если это настоящий праздник. То есть как бы одухотворяется атмосфера. И есть два измерения, говорится в Ведах. В основном, и, конечно, много измерений, но основных два измерения — это духовное и материальное измерение. Радость исходит из духовного измерения. Материальное измерение — это бремя. Вот мы имеем то и другое. Бремя материального существования и также опыт радости в смешанном виде. В смешанном, потому что мы сочетаем в себе материю и дух. У нас есть материальное тело, там внутри, в глубине, есть живое существо. Душа, сознание. Вот это сознание, его природа — счастье. Ананда. Причем счастье безграничное. Огромное-огромное счастье у нас внутри, в желаниях. А материальное существование как бы ограничивает нас, наши представления. Ну, конечно, ты хочешь много, но посмотри, сколько у тебя денег, сколько ты сможешь получить счастье. Ну, вот все. Мало ли, что ты хочешь, говорят родители своим детям. Мало ли, что ты хочешь. Были детьми. Все, что вы хотели, сразу просили. Вы же не смотрели на цену. Хочу и все. А родители говорят: а мало что ты хочешь. Нет денег. Все. Ограничиваю тебя. И нам не нравилось это, не так ли? Я собирал в детстве марки, коллекционировал. Ну, красивые такие, маленькие, знаете, там изображения всякие. Нравилось. И вот у меня страсть разбилась к этим маркам. Где-то мы с матерью были в отпуске, помню. Какой-то киоск там, Союз Печать, это Советский Союз еще. И там какие-то новые марки, красивые, целая серия сразу, целиком. 7 рублей 20 копеек, до сих пор помню. Ведь хотел купить 7 рублей 20 копеек. Это, ну, большие деньги по тем временам, 7 рублей 20 копеек. Это как сейчас сколько? Евро? 7 евро? Ну, до чего мы дожили. Ну вот. Ну вот какая-то такая сумма. Я говорю: матери, купи. Купи мне вот эту серию марок. Я филателист, поэтому... Она: ну мало ли, что ты хочешь, таких денег у меня нет. И я не отставал. Я помню, я просто терроризировал много-много дней. И она все-таки мне не купила, представьте себе, не купила мне эту серию марок. Я на нее обиделся на 2 года. Ну, все маленькие дети или юноши вот такие, они будут обижаться, они не понимают, что значит 7 рублей 20 копеек. Нужно марки, нужно выполнить желание. Вот тут есть противоречие, как бы, конфликт материи и духа, говорится. Душа хочет так много. А наш взрослый разум, уже не детский, говорит: ну, мало ли, что ты хочешь. Ну, если уж ты так уж сильно хочешь, неодолимые желания, что ты жить уже не можешь без этого, ну, тогда, ну, обмани кого-нибудь. Ну, проверни какую-нибудь операцию. Так тоже можно сделать, верно? Или, ну, хорошо, сделай бизнес, займи, возьми кредит, вложи, сделай миллионы. Люди идут на такой риск, потому что сила желания огромна. То есть на самом деле, сколько бы мы ни имели, нам все мало, потому что душа, она хочет безграничного счастья. А веды говорят, есть два процесса обрести счастье. Это собственными силами, и это первый путь. Это очень-очень-очень трудно. В наше время практически невозможно вот такого полного счастья обрести собственными усилиями, потому что даже мы еще не знаем, что это такое. Нет еще утвердившейся как бы научных понятий о счастье. Это не совсем научное понятие в современном мире, потому что, она говорит, это субъективно, у каждого свое представление. Нет общего понятия, что же такое счастье, конечно, счастье. А второй метод – это нисходящий. Если первый восходящий, я сам, то следующий – нисходящий. Это спускающийся свыше. То есть вот мы это называем праздником. В древности это было именно так. Сейчас, может быть, мы не знаем, как это вот взять вот сверху и призвать вот эти вот силы счастья, энергии счастья. Их полным-полно. Буквально говорится, океаны счастья. Вот если посмотреть такими глазами, границ нет. Но в нашем опыте мы не видим, что перед нами океан счастья. Перед нами океан трудностей. Если мы хотим какую-то высокую цель поставить, то как трудно. Боже мой, на каждом шагу будут какие-то трудности. Поэтому есть восходящий метод и нисходящий метод. Восходящий метод просто показывает, что человек искренне этого желает. Тогда он делает. Например, если вы скажете, я хочу этого, но ничего не делаете, не признается искренним желанием, не получается результат. То в этом мире, если мы желаем чего-то искренне, мы это должны делать. И вот когда мы делаем, идем этим восходящим методом, тогда и пробуждается как бы сострадание, и сверху спускается это энергия выше. На санскрите называется крипа. То есть садана ситхи – это усилие, и крипа ситхи – это откровение свыше. И для того, чтобы получить откровение свыше, на самом деле работать много не нужно, нужно просто быть искренним. Но поскольку у нас с вами еще не развито это в достаточной степени качества, мы должны работать, чтобы прийти к этой искренности. А когда сердце чисто, просто желаете и получаете. Я приведу пример. Если в хорошей семье отец говорит сыну, сделай это, пожалуйста. Он берет и делает. Просто слово достаточно. Желание и слово достаточно. Потому что это семья, и это отношения, это отец, это сын. Но этот принцип нельзя применить в другом случае. Отец не может выйти на улицу и кому угодно сказать, пожалуйста, сделай то, что тебе скажу сейчас же. Не может, потому что нет отношений. Вот, видите? Есть разные отношения, поэтому желания по-разному. Где-то исполняются, где-то не исполняются, где-то нас обманывают, где-то мы обманываем, потому что это вопрос отношений. И вот праздники созданы для того, чтобы эти отношения очищались, и люди чувствовали сближение. Ведь у каждого есть своя выгода. Назначение праздников – очищать людей от чувства выгоды. И показывать, что есть другой мир, который можем построить здесь, в этом мире, при помощи праздников. При помощи той традиции. Когда-то ученые, русские ученые, они открыли антипротон. Это было нашумевшее открытие века. В начале прошлого века, насколько я помню, или где-то к середине ближе, был открыт антипротон. Это был, знаете, взрыв в науке. Сразу пошли теории, что есть антимир. Знаете, опасно, потому что протоны, антипротоны, если они соприкасаются... Аннигиляция полная. Разрушение, взаимное разрушение. Если допустить, что существуют антимиры, то представьте, если антимир и наш мир соприкоснутся. Полная аннигиляция будет. Вот я помню это очень хорошо еще из школы. Был открыт антипротон, антиматерия, так сказать. Мы не все понимали, что это означает. Но позже, когда я обратился к ведам, оказывается, эта идея не новая. Собственно говоря, эта идея зашла из вед в мир науки. Антипротон – это частичка духа. Но это не антипротон. То, что ученые открыли, это не дух. Это материальная частичка со знаком, противоположным знаком просто. Потому что антиматерия, она имеет противоположные качества, а не заряд. Если материя временна, антиматерия вечна. Если материя, она источник каких-то трудностей, то дух, наоборот, источник счастья и радости. Природа нашей жизни – счастье, радость, наслаждение. Теперь мы должны изучить науку наслаждения. Как наслаждаться правильно? Потому что часто наслаждение переходит в страдание. Например, наркотик. Разве не наслаждение? Но переходит в страдание, в разрушение. А общение с противоположным полом разве не наслаждение приносит? Но может перейти в страдания. Так вот, мы должны изучить науку. Как же? Я читал с Бхагавата Пурана об одном празднике. Значит, примерно это было чуть более 5000 лет назад. Описывается праздник. То есть люди празднуют. Ну, обычно празднуют что? Явления какие-то. С того мира, когда что-то сюда является, это называется праздник. И уходит тоже праздник. Например, Рождество Христово. Явление, праздник. И потом, значит, распятие Иисуса уходит. Тоже праздник. Или приходит какой-то пророк. Праздник. Уходит праздник. Или какое-то еще божественное явление, что-то еще. Вот, или просто святой появился где-то. Тоже праздник. Вот все это связано с каким-то духовным явлением. Обязательно праздник. И когда люди празднуют, они радуются. И там описывается, что эти люди, они обливали друг друга водой, маслом, йогуртом. С ног до головы. Ну, жили очень богато. Не знаю, хватило ли у нас денег привезти на фестиваль здесь, обливаться топленым маслом, скажем, там, сметаной с ног до головы каждого. Очень дорого, мне кажется, было бы. Не потянули мы такой фестиваль. Ну, воду из реки могли бы облить, конечно. Но хотя дожди были, достаточно этого. Ну, вот так праздники проводились. И там интересная вещь описывается, деталь. Что когда... Причем мужчины и женщины делали друг друга, обливали. Когда одежды женщин промокали насквозь, они прилипали плотно к их телам, описывается. И можно было видеть отчетливых части тела. Я думаю, что это описывается? Что за праздник такой? В этом суть праздника? А далее описывается. Тот, кто был нечист, чувствовал вожделение. А тот, такого сердца было чистое, радовался. То есть радость и вожделение. То есть люди различали это. То есть как дети. То есть высокая радость – это высокая чистота. И вот праздник, он предназначен для очищения. Это энергия, которая приходит к нам сверху. Вот откуда сверху? Давайте послушаем. Сначала здесь описывается, вот в Гите есть 8 глава. Называется «Достижение духовной обители», обители Всевышнего. И здесь описывается «Авьякта-твьяктая сарва прабаван тягар агаме раттре агаме пралианте татрайва вьякта сам джаке». В начале дня Брахмы все непроявленные существа переходят в проявленное состояние. А затем, когда наступает ночь Брахмы, они вновь становятся непроявленными. Вот мы сейчас с вами проявленные. А здесь говорится, что потом мы станем непроявленными. Потом снова проявленными. Потом снова непроявленными. Вьякта, вьякта. Вот так здесь говорится. Это материальная природа. Вот так она работает. А день Брахмы. Кое-что скажу об этом. Что такое день Брахмы. Сейчас утро Брахмы. Утро Вселенной. Это день Вселенной. Если взять 1000 эпох вместе взятых, это будет 4 миллиарда 300 тысяч лет. 1000 эпох вместе взятых вселенских. Вот примерно в нашем исчислении 4 миллиарда 300 миллионов лет, скажем. И умножить на 2, это будет сутки, день Брахмы. 8 миллиардов 600 миллионов лет, это сутки Вселенной. Если эту цифру умножить на 30, получается месяц Вселенной. Месяц умножить на 12, получается год. И эту сумму еще умножить на 100. Вот Вселенная живет 100 таких лет. Это жизнь Брахмы называется, или жизнь Вселенной. Но в конце жизни Брахмы разрушается вся Вселенная полностью, уходит в неправильное состояние. Но каждый день Брахмы разрушается частично Вселенная. Не вся. От низших до средних планет, включая нашу систему солнечную. Это день Брахмы. Здесь заканчивается. В непроявленном состоянии уходит жизнь. А в начале нового дня Брахмы снова проявление происходит. Снова мы входим сюда. Это вот такое космическое представление о нашем мире. Каждый раз с наступлением дня Брахмы все существа появляются на свет. И с приходом ночи, помимо своей воли, уходят в небытие. Поэтому мы не помним. Небытие означает отсутствие памяти. Вот подобно нашему сну. Иногда мы говорим, я ничего не помню, спал как убитый вообще. Как-то я существовал, но я не могу вспомнить, небытие было какое-то. То есть это определенное состояние сознания. Небытия не существует. Мы продолжаем свою жизнь всегда. Но есть различные измерения сознания, которые называются также небытие или пустота. Пустота в уме только, в сознании может быть. В природе нет пустоты. Это подобно сну называется состояние невежества. Ничего не помню, ничего не воспринимал, ничего не знаю, не могу сказать об этом. Как если меня спросят, какая прошлая жизнь, я могу сказать, ну, я не помню ничего об этом, не знаю. А ну хорошо, но вспомни хотя бы, когда тебе было 3 месяца, когда ты родился. Небытие для меня, я не помню этого. Я был, конечно, но я не могу вспомнить. А что было 7,5 лет назад в это же самое время? О, Боже мой, такая же проблема, я не помню ничего. Все уходит в небытие, смотрите, моя жизнь. И что же остается? Праздники. Там, где радость была, на самом деле счастье или какое-то предчувствие хотя бы счастья, я уже запоминаю это очень сильно на всю жизнь. Вы все помните свою первую любовь? Я думаю, до деталей помните. А остальное забыли. В небытие ушло. Видите? Также здесь касается тех существ, которые не обладают божественной любовью, а они уходят в небытие и ничего не помнят. Потому что если человек обрел божественную любовь в этой жизни, он это не сможет забыть никогда. Это будет его состояние сердца, где бы он ни родился. Он всегда это будет помнить. Бхава называется это состояние. Особое состояние, как бы дар Божий, таланта. Любовь к красоте, любовь к человеку, любовь к солнцу, любовь к Богу, любовь ко всему. Если человек одарен такой любовью, значит, он уже обрел это в прошлом и носит с собой, потерять уже не может. Ну, конечно, что потерять, нужно потрудиться. Если кто-то хочет потерять это, конечно, есть способ, как забыть и это тоже. Нужно делать какие-то злодеяния. То есть наоборот. Но вряд ли это возможно в таком сознании. Еще бывает, что человек обрел талант и растратил на славу его. Тоже так можно растратить талант. Или на деньги подменял на славу деньги. Говорит, вот нужно пройти тебе огонь, воду, медные трубы. Еще испытания будут, чтобы эту любовь пронести. Вот мы и живем здесь, в этом мире, проходя такие испытания, трудимся, и праздники нам напоминают, куда идти нужно. К чистоте, к бескорыстию, к любви, осознать духовное единство всех живых существ. Поклонение означает почтение. Не раболепное, нет, а с любовью. Когда человек обретает любовь, начинает почитать любое живое существо. Любая частичка жизни – это частичка любви, но не все знают об этом. Тигр, допустим, тоже частичка любви, но он нас любит как-то по-другому. У него своя есть любовь, своя бхава. Не божественная любовь, он ведь любит плоть человека, допустим. Хотя был интересный пример, что даже в тигре можно пробудить другую природу. Это была история, я услышал в Джаганатхапури, в Орисе. Один человек, он там вайшнав. Вайшнав означает, он ест только освященную пищу, поклоняется Господу. Тигренка оставил дома, потому что убили тигрицу-людоеда. Тигрята остались. И вот одного тигренка он взял себе домой и вырастил. Ну вот он ест освященную пищу, поклоняется божеству. Тигренок тоже ест освященную пищу и общается с тем, кто поклоняется божеству. Близко общается, как в семье. Он вырос на освященной пище полностью. И он такой был любящий тигр, знаете, как большая кошка такая. Кто бы ни приходил, он сразу подходил, ластился, вот так вот, знаете, у колена так вот. Его гладили, катался по земле. Вот такой он был. Рис ел, овощи тушеные, дал. Молоко пил, как кошка. Очень любил молоко, сметану также, в точности. И был очень добрый. А там был сосед еще один. Человек, ну, странноватый, который думал, ну, как же издеваются над животным? Ведь это же тигр, он же мясо должен есть. Его рисом кормят с овощами. И втихомолку из-за забора бросил ему кусок какого-то мяса сырого. Тигр съел это мясо. И у него пробудилась звериная природа. Он убил всех вокруг потом. Такая была трагедия. Это пример того, как можно пробудить, даже в животном, духовное сознание или его животное сознание, телесное сознание. И то, и другое у нас есть. И вот наша жизнь, где есть конкуренция, деньги, слава, выгода, карьера, политика, ну, вот эти острые моменты, они могут пробудить нас в эту материальную природу, эгоистическую, жадную природу. Да, есть у нас тоже завистливую природу, агрессивную природу, обиженную природу и прочие-прочие вещи. А ведь есть и духовная природа. И обычно праздники пробуждают духовную природу и очищают все, скажем, в течение года можете быть спокойны. Если вы правильно провели праздник, в течение года вы защищены. Это минимум. Минимум. Вообще праздники это не раз в году должны быть. Мы были в одном месте, в Индии, там праздники 9 месяцев в году в одном храме. Вообще праздников очень много. Еще мы ездим во Вриндаван на месяц Картика. Это священный месяц Картика, где праздники ежедневно в течение месяца. Особенно последние 5 дней Картики считают самые могущественные. Туда приезжают паломников. Просто круглые сутки вы ходите на парикрамную дорогу. Там просто идут толпы людей. Днем и ночью они в паломничество идут. Чувство непередаваемое. Невозможно передать словами какое-то чувство, когда все люди в этом одном праздничном настроении. Конечно, это, знаете, просто какое-то божественное явление. Ведь кажется, что оказывается, что мы все вместе взятые можем создать духовный мир здесь. Потому что мы души, и каждый вкладывает свое счастье, свою любовь, свое доверие, свое понимание красоты. И если это все сложить вместе, вы знаете, это не передать словами. Это океан счастья, на самом деле. Ведь мы можем жить в таком океане. Но, как мы сказали, трудное дело из-за того, что у нас есть материальная деятельность, и там, если мы даже ошибемся на 1 цент в расчетах, люди уже не доверяют друг другу. Очень сложно устроено это материальное существование жизни. Итак, есть наступление дня и ночи Брахмы, и живые существа беспомощны перед этим. Они уходят то в непроявленное состояние, то снова пробуждаются, здесь говорится. И так происходит в цикле вечно. Но существует парастасматубхаваньо вяктавьякта цанатана яцасарвешу буттишу наш яцунави наш яти. Это стих говорит о другой вещи. Вот о чем намекали ученые. Послушайте. Но существует иная, вечная, непроявленная природа. Она лежит за пределами материального мира, который то проявляется, то исчезает. Эта высшая природа неуничтожима. Когда все в материальном мире разрушается, она остается нетронутой. Здесь, в этой книге, не описывается подробно, что из себя представляет духовная природа в ее разнообразии. Это другие источники нужно искать. Есть такие источники. Здесь более подробно описывается материальная природа. И лишь намек дается на то, что есть природа нематериальная. То есть она здесь не проявлена для нашего восприятия, для наших чувств невидима. Невидима, как бы не существует, как будто бы. Но она существует. Здесь описывается, что она не уничтожается, когда даже все разрушается в этом мире. Она продолжает свое существование. И кто-то может подумать, если она не проявлена, то как она вообще существует? Из чего она создана? Из какого материала? Давайте об этом немножко поговорим. Физика имеет дело с материальными объектами, физическими объектами. Она изучает их свойства и законы. Эта наука называется физика. Один известнейший физик современный говорит, не только он, физики все согласны с этим, что эфир, пространство, это нематериальный элемент. Почему? Потому что не имеет никаких свойств. В нем только располагается грубая материя, физическая материя, но сам по себе он свойств не имеет. Поэтому нельзя считать, что он материален. Это некая пустота. Но веда говорится, он имеет свойства. Я думаю, даже вы знаете тоже, какие он имеет свойства эфир. Мы же этим пользуемся. Сотовые телефоны. Передаем на расстояние телевизионные изображения. Даже голограммы. Что угодно. 3D, за что угодно. В эфире, не в воздухе. Эфир имеет свойство. И веда говорится, эфир имеет свойство проводить звук и тонкие формы. Это в древних книгах. В древнейших вообще книгах, которые вообще есть. Еще как бы нашей цивилизации это еще не было. Вот это римской. Это римская цивилизация, в которой мы живем. Ее не существовало. И еще египетская цивилизация так не существовала. Уже описывается веда, что такое атом, что такое вот время атомное, что такое вселенское время, что такое ночь Брамы, день Брамы. И что такое эфир, тоже описывается. Эфир — это пространство, которое проводит звук и тонкие формы. А остальное мы уже как можем осязать. Вот воздух уже можно осязать руками. Вот мы можем слышать его, как он дует. Ветер уже можем осязанием воспринимать. Звук осязания добавляется к воздуху. А еще плотнее из воздуха возникает огонь, но уже видимый. Все, вы видите его, эту субстанцию, плазму. У него нет конкретной формы, но его можно видеть. У него колышущаяся форма. Добавляется осязание, звук, зрение. И из огня вода. Воду можно уже пробовать на вкус. И видеть можно, и слышать, и осязать, и пробовать вкус. Но запах она не имеет. Земля же имеет все эти свойства. То есть грубое проявление материи имеет все свойства. Обоняние, осязание, зрение, слух. Все можно. Землю можно воспринимать в полном объеме как бы восприятия. И вот сейчас современная физика изучает вот эти элементы земли больше всего, и воды, и огня, и воздуха. Эфир уже не поддается изучению, восприятию, потому что нет приборов, нет органов восприятия. Говорит, не проявлено. Знаете, что написано? Откуда берется земля и вода и воздух? Из эфира. Это искусство превращения, которое вот нам еще предстоит с вами понять. Как из эфира проявляется первый элемент – это воздух. Вот это сейчас сложно объяснить. Но из воздуха, как появляется огонь, мы видим. Воздушные массы соприкасаются и бух, молния. Огонь? Пожалуйста. Если огонь вы включаете, ставите кастрюлю, если конденсат пошел, вода выделяется. Откуда она? Она везде есть. В непроявленном состоянии. Так же, как в дровах есть огонь, в непроявленном состоянии. Сухие дрова, там есть огонь. Вы не видите его. Но он есть огонь-то. Если вы соединитесь его с огнем, вспыхнет, есть, все, переносится, поддерживается. Есть эта стихия. В теле тоже есть огонь, есть вода, есть эфир, но есть еще ум. А? Об этом что физики скажут? Ничего. А чем физик обсуждает все это? Умом. И понятия об этом никакого не имеет, смотрите. А над умом еще есть разум, который тоже у физика не проявлен и практически не существует. Несуществующим разумом и умом физик делает существующее открытие. Как потрясающе получается у нас логично сегодня все. Видите, непроявленно, здесь описывается вьякта-вьякта, это известно было. Так вот, давайте скажем, что является источником этой грубой материи? Ум или наоборот, источник ума – грубая материя? В этом контексте какой ответ? Ум, видите, он выше, он сильнее, он плотнее. Он настолько плотный, что мы не видим его. Если мы что-то не видим, кажется, что это значит что-то несуществующее, растворенное, а эта материя плотная. Но когда вы познаете свое тонкое тело ума, разума и эго, вы видите, что эта материя, она рыхлая вся. Она существует очень нестабильно, она распадающаяся, тело постоянно распадающееся это, нестабильное. А энергия, которая пронизывает все, все нужны поля и более тонкие энергии, они более устойчивы. Как солнце, допустим. Не только свет и тепло. Солнце излучает много других энергий, которые мы не видим, как свет и тепло. И если свет, вы поставите преграду, свет не проникает. Все, темно. Видите, тень дается. Это в нашем мире. А есть другие излучения солнца, которые вы не можете остановить никаким препятствием грубой материи. Они пронизуют свободно, как ветер дует. Они более плотные, более сильные энергии, который насквозь пронизывает все. Что, скажем, вот в нашем опыте меня может насквозь пронизать? Ну вот скажите, вот есть тело, что его насквозь пронизывает? Сознание. Сознание. Сознание пронизывает насквозь. Любая клеточка тела, вы чувствуете, я здесь, я тут. Внимание, я здесь, здесь. Сюда не наступайте, это моя нога. Ага. Я там, мизинцы, я и здесь, на этой коже, и в костях тоже я. Все пронизано сознанием. И если сознание оттуда уйдет, то никому никакого дела до этого больше нет. Все. Сознание поддерживает это тело, а тело потом сразу распадается на части. Это означает, что у материального тела формы на самом деле нет. Я одеваю одежду. Одежда повторяет форму моего тела. Вот и все. Также это тело одевается по форме тонкого тела. Как только тонкое тело отделяется от грубого, это тело распадается на части. Оно не имеет формы материи, оно инертно. То есть я сейчас ношу как бы эту форму по образу и подобию. Но эту тонкую форму я не вижу глазами, она не проявлена, но она существует. Как бы не проявлено в сознании. Вот человек спит, говорит, не проявлено его состояние. Вот он перед вами. Но вы не знаете, кто это, пока он спит, и как его даже зовут. Для этого нужно его пробудить, и тогда мы сможем через действие понять многие характеристики. Подобно этому. Вьякта-вьякта. Проявлено-непроявленное. Итак, когда тело разрушается или Вселенная разрушается, эта часть энергии остается нетронутой. Никогда. То, что ведантисты называют непроявленным и нетленным, следующий текст, то, что именуют высшей целью, то место, достигнув которого живое существо никогда не возвращается в материальный мир, это моя высшая обитель. Здесь описывается в этом стихе. Высшая обитель. Вечная, высшая, вечная обитель. Санатана. Смотрите, какое слово тут используется. И здесь в комментарии, есть комментарий из других источников информация, очень важная информация. Брахма Самхити, высшая обитель, описана как Чинтамани Дхама, местом, где исполняются все желания. В этой обители Галоки Вриндавани множество дворцов, построенных с философского камня. Там растут деревья желаний и пасутся коровы Сурабхи, дающие сколько угодно молока. В этой обители тысячи богинь процветания. Как вам нравится эта информация? Похоже на сказку, верно? Как бы не видим такого опыта в материальном мире, чтобы здесь коровы исполняли все желания или деревья исполняли все желания. Ну, яблоки дают, конечно, какие-то деревья. Груши, там, ягоды. Здесь описывается трансцендентная обитель, где исполняются все желания. Здесь тоже исполняются желания, но не все. Кто может сказать, какие желания здесь никогда не исполняются? Бессмертие невозможно достичь в материальном измерении. Счастье и мир. Высшей любви нет этого. А все остальные материальные желания исполняются. Какие угодно. Что угодно. Нет ничего невозможного. Вот в остальном смысле слова. Наука и техника шагает, смотрите, на наших глазах достигает чего угодно. Сотовые телефоны. Сейчас интеллект, электронный интеллект. Скоро человек будет жить в виртуальной реальности. Уже вот совсем немного осталось, чтобы создать виртуальную реальность. Любую программируете и живете там. Уходите туда. Создаете там себе людей, знакомых, семью, врагов. Можете расстреливать врагов, не будет суда и следствия. Можете делать все, что хотите там. И не будет никаких последствий кармы. Мир без кармы. То есть мой виртуальный мир, где я хозяин просто, я Бог там. И вот сейчас вот к этому все идет. Исполняются все желания. Видите, кроме того, что человек не может обрести любовь и покой в этом мире. Нет счастья, равного покою, говорил Будда. Здесь покой невозможен. Потому что любое достижение, оно имеет временный характер. И вот это высшая цель. И как описывается этот мир? Каждый шаг в этом мире танец. Каждое слово – песня. То есть вот такая радость, счастье. Или еще описывается как встреча, разлука. Например, если мы столкнулись с чем-то очень возвышенным, чистым, красивым, мы хотим снова это видеть. И это называется состояние разлуки. Я хочу снова общаться с этим человеком. Но его рядом нет. Вот это чувство разлука называется. И также, когда мы проводим духовные праздники, мы ждем снова, когда будет праздник, готовимся к новому празднику. Состояние разлуки. Разлуки с духовным миром. Живя в материальном мире, человек должен испытывать разлуку с духовным миром. Вот. Такая установка дается ведическая. Тогда в этом мире он не совершит ничего дурного. Никогда. Должен иметь вот эту высшую цель. Над землей располагаются более высокие планеты. Если кто-то увидит, как живут там живые существа, мы испытаем тоже желание жить так же. Это так же, как если мы видим, кто-то живет хорошо, лучше, в лучшем доме. Нам хочется тоже лучшие условия получить. Над этими планетами еще выше планеты. И еще, и еще, и еще. А есть запредельное царство, духовное царство. Это ведическая информация. И праздники, они исходят все сверху. С разных уровней. Например, Солнце – это обитель Вивасвана. Туда попадают люди, достигшие совершенства в йоге, или великие воины, кшатрии, которые отдали свои жизни ради высшей цели. Герои. Это самая могучая планета считается в системе Солнца сияющая. Туда попадают такие живые существа. И также, когда мы слышим сказки, сказания о других измерениях, тоже наша жизнь наполняется счастьем, верой. Если даже мы не верим, все равно это привлекает. Сказки любят слушать все, потому что это что-то очень родное и близкое. Хотя странно все звучит, как-то необычно, не похоже на правду. А с другой стороны, какая-то там есть правда, что-то вот знакомое, вот что-то вот, почему-то я верю в это. Особенно дети. Чем же я верю? Я верю своим внутренним естеством, неосознанным образом. Это называют сказкой или небылицей. Но интересно. Хочется слушать это все. Хочется, чтобы так и было. Что за добро, добро платили. Чтобы была такая же любовь, как в сказке. Чтобы жили счастливо всю жизнь, умерли в один день. Вот так же хочется, как вот все это описывается. Хотя так, может быть, и не бывает в жизни. Но наше естество, вот это вот спящее, вот внутреннее, оно желает именно такой жизни. И, конечно же, никто не хочет прекращать свое существование, умирать, потому что душа бессмертна. Душа это чувствует. Это против желания души смерть навязывается. Мы с вами обречены на смерть в этом смысле слова. Как бы приговорены к смерти, говорится, живые существа здесь все. Но, тем не менее, в Ведах пишется, что человек должен прожить эту жизнь счастливо. Что подтверждает смерть? Любовь, говорит. Вот если человек живет с любовью к этому миру, к Богу, он побеждает смерть. Это не беспокоит его. Беспокойство приходит, когда у человека возникают сильные материальные привязанности, эгоистические желания. Тогда возникают все страхи, пробуждаются беспокойство. Начинает сам беспокоиться, беспокоить других. В прежние времена устраивали праздники, их называли жертвоприношения, ягья. Совершались такие колоссальные глобальные обряды. Я думаю, Прибалтика была одной из таких мест, потому что здесь очень много ведических названий, рек, городов, поселков. Здесь изучали люди, ученые. Здесь санскрит, очень близкий язык, говорится, к этим языкам. Здесь эти яги совершались. Еще есть под Омском место, где обнаружено место яги таких. Несколько таких очень важных мест, где совершались великие яги. Великие. Это яги для удовлетворения Бога делается. Но делается общими усилиями. Тогда есть результат. Были такие яги, в котором принимали все страны мира. Только так они могли быть исполнены. Для этого нужно, чтобы участвовали все цари, то есть все богатства мира. В какие-то такие события описываются колоссального масштаба, где совершались такие яги, и спускалась атмосфера сверху, как благословение на все человечество. И люди жили в мире. Все. Они не поддавались жадности, зависти, вожделению, никаким порокам, потому что совершали яги. И был вот этот нисходящий процесс, как аватар спускается, знаете, вот в результате этой яги спускается вот эта вот духовная атмосфера, мир сюда, становится его как бы проявленным в сердце. Вы его чувствуете, осознаете, как? Очень радостно себя чувствуете. И на самом деле для радости ничего больше не нужно. Не нужно воровать, не нужно ругаться, не нужно драться, не нужно отбирать друг у друга что-то, обманывать. Не нужно, потому что это уже проявлено все. Когда не проявлено, то кажется, что не хватает, не хватает, не хватает, не хватает. Мы начинаем ссориться. Мне не хватает, и тебе не хватает, и всем не хватает. А что делать? Ну тогда как-то надо силой, как-то вот хитростью, разумом действовать. А как же? Иначе не хватает. Пусть лучше другим не хватает, чем мне не хватает. Потому что у меня дети, у меня есть причина. И вот люди, вот, когда при нехватке духовной энергии, вот, начинают ссориться, конфликтовать. Хотя по нашей природе мы все одна семья. Материальная природа может нас как бы разбить. Видите? За что, спрашивается, он это делает? Почему такая суровая материальная природа? Ну, говорится, что посеешь, то пожнешь. Мы приходим к бедности, допустим, потому что совершали неправильные поступки, не совершали яги. Жизнь для себя переводит к бедности. И я думаю, что раз в год праздника мало человеку. Раз, два раза в год более-менее, но тоже мало. Вот. Раз в квартал, но уже что-то есть. Но еще далеко до идеала. Вот. Раз в месяц, ну, как-то уже более насыщенно. Правда, можно как-то себя чувствовать лучше. Но все-таки еще не то. Раз в неделю, ну, это нормально. В воскресенье должен быть праздник, как минимум. В выходной же для чего дается? Для праздника, верно? Ну, а настоящий праздник должен быть. Но вообще-то идеально каждый день праздник должен быть. С утра. Как только просыпаетесь, должны просыпаться в этом настроении праздника. Вот, вот такое сознание. Это значит проявленное существование называется. Значит, духовный мир проявился. Можно достичь такого уровня тоже. Если мы знаем, что делать с утра пораньше, мы можем научиться быть счастливыми. Счастье, значит, пробуждается вместе с нами с утра. Если не пробуждается, то какой смысл просыпаться, скажите? Лучше спать целый день. Нужно проснуться, и счастье должно тоже проснуться. Но закон такой, что когда мы погружаемся спать ночью, приходит к нам невежество, забвение. Сон – это забвение. Он проникает в наше сознание и тело. Поэтому утром нужно тело как бы пробуждать к жизни, усилия совершать. Да? Трудная задача – рано проснуться, это усилие нужно совершить. А еще труднее – обрадоваться. В 4-5 утра глаза открыть и обрадоваться. Оф! Что-то у вас такие задания невыносимые совершенно. Но вот ведическая культура такова. Сразу, как только просыпались с утра, в реку с головой. Вот уже обрадуйтесь там. Сначала яд, потом нектар. Все преобразовывается. Вдруг энергия пробуждается. И уже лучше, и еще лучше. И вы уже говорите всем, вставайте. Нечего тут лежать. Спите здесь, как тюлени все. Детей тоже будоражите. Все-все-все. Давай-давай, просыпайся. Зачем вы их тревожите? Они же не хотят. Смотрите, чего вы их беспокоите? Почему? Почему? А ну какое счастье в этом спать? Это иллюзия. Нет там никакого счастья. Забвение какое-то. Чем они наслаждаются? Вставай, тут солнце. Пойдем гулять. Воздух тут. Давай петь, танцевать. Ну что? С утра пораньше нужно петь, танцевать. Никому в голову не приходит сегодня. А почему бы нет? Почему только по праздникам? Но человек должен быть счастлив постоянно. Это установка. Ведическая. Все люди должны быть счастливы. Все живые существа счастливы. Когда мы жили в Южной Индии, там праздник означает, что все счастливы. Как они это делают? Они кормят всех. Ворон, собак, там, не знаю, коров. Есть специальные места, уже отведенные у них для кормления всех живых существ и птиц. Вороны знают, что вот праздник, значит, нужно, они там уже собираются в определенном месте. Там вынесут праздничный пир, собаки придут, все едят. В эти дни к вам придут нищие обязательно, радостные, счастливые, с протянутой рукой, потому что праздник никто не отказывает. Все дают дары обязательно. Вы можете там иногда жадничать, что-то еще, или вам некогда, или вы раздраженный, но праздник, забудьте все. Все, мы одна семья. Мы вспоминаем снова то непроявленное сознание, состояние духовного мира, где все одна семья, где нет смерти, нет этого временного тела, нет этой борьбы за существование, нет богатых и бедных. Это мы все сами создали вот в этом мире, мы создали эти недостатки, мы же сами страдаем от этого. Но изначально этого не существует в природе вещей. Можно ли называть, что слон богатый, а птица бедная? Что слон съедает 40 килограмм пищи, а птица килограмм всего за один? Но это разная природа. И природа обеспечивает всех на самом деле. Если человек не мешается в нее, она очень гармонично устроена. Конечно, она гармонична, но живые существа, живущие в ней, они невежественны. Они по своей природе невежественны и могут быть агрессивны, и поедают друг друга. И человек это видит, что да, природа гармонична, потому что управляется высшей энергией. Не животными управляется природа, а высшей энергией управляется солнцем, высшим разумом, законами, установленными внутри материи. А животные не знают об этом, они агрессивны. Их агрессия служит природе. Но на самом деле человек может жить еще выше, чем животные, без агрессии. Не поедая друг друга, не причиняя боли друг другу. Человеку дана возможность осознать духовный мир. Мы оправдываем тем, что у нас есть материальное существование, оправдываем тем, что мы делаем какие-то плохие вещи. Например, скотобойни в этом обществе. Они оправданы тем, что человеку нужна пища, но человеку не нужна такая пища. Это лишь оправдание. Это надуманная проблема, искусственно созданная человеком. Бойни не нужно строить, и не нужно поддерживать. И мясо человеку не нужно. Вообще как пища. Это не его пища. Хотя я согласен, что люди многие хотят это делать. Но есть ли в этом необходимость? Даже с точки зрения вкуса. Является ли высшим вкусом? Нет. Высший вкус имеет чистая пища и освященная. И она проникает в сердце, этот вкус. Не на язык, а в сердце проникает. И когда она проникает в сердце, человеку не нужно больше есть мясо. Вы навсегда откажетесь, если эта освященная пища проникает. Невозможно вернуться. Невозможно. Здесь говорится, никогда обратно не вернется, если познает вкус духовный человек. Никогда снова к этому материальному существованию не вернется. Никогда не сделает такой выбор никакой человек. Но нужен опыт этого вкуса. Важно обрести это счастье. И вот в празднике именно так все устраивается. Это коллективное мероприятие, полезное для всех. Важно и полезно для детей, для взрослых, для стариков и так далее. Осталось только нам осознать эти традиции изначальные, их значение, изучить. Что нужно делать на празднике? Ну, на празднике обычно постятся. Я не знал этого раньше. Но все ведические праздники означают пост. И обычно аж до восхода луны, например. Вообще ничего не едите, вот праздник такой. Вот радуйтесь. Как хотите. Да, интересный момент. Пост, и вы трудитесь, вы же готовитесь к празднику, это большая работа, вот, скажем, этот фестиваль. Это большая работа. Знаете, тут пандалы стоят, вот эти вот. Что тут еще? Детская площадка, потом туалет нужно было привезти, палатки расставить. Ну, согласны, это колоссальная работа. И вот к празднику эту работу выполняют все вместе, сотрудничают. Кто-то приезжает как гость фестиваля, ну, он там что-то оплачивает, поддерживает все это. Так или иначе, есть сотрудничество, потом мы вместе собираемся, вот, радуемся, кто как может. Пища здесь одна на всех, так я понимаю. Колбасы нет ни у кого в запасе там в палатке. По ночам никто не ест колбасу здесь, никто не страдает. Мы с женой 37 год, мяса не едим, ничего. Дочь тоже вырастили без мяса. Никогда не ела мясо. И когда я вижу свою дочь, я вижу, что у нее где-то 70% проблем не существует, которые были у нас. Потому что мы знали все эти вкусы. Мы жили как все люди, мы ели, пили, что давали, и праздники проводили тогда, как все проводили. У нас эти вкусы самскара сохранились на всю жизнь. Есть. У нее нет просто. Ей очень легко. Она видит что-то, и никакой ответной реакции у нее нет, потому что этого просто она не испытала этого вкуса никогда. Ей очень легко. Нам нужно, о, трудное дело. Духовная жизнь, о, как же сигареты, о, как же это я могу сделать. А на празднике даже пить шампанское, о, как же я могу сделать. Но если вы никогда этого не делали, представьте, как легко. Вот воспитайте такого ребенка. У кого-то есть шанс сейчас родить ребенка, воспитайте его вот в этой чистоте, вы увидите. Это другие дети будут, нового поколения. У них будут совсем другие задачи и мысли, сколько у них энергии освободится. Потому что у нас много энергии уходит на борьбу. Вот как только вы примете духовный образ жизни, у вас на борьбу уйдет 90% энергии. И то нельзя, и то нельзя. А хочется и то, и так, и как. И вы будете думать, что вот это и есть духовная практика, понимаете? Вот. Пожрать самого себя просто. Вот. Гнобить самого себя, знаете, вот так вот. Мы будем думать, это неправильно, потому что духовная практика, она дает радость. Когда мы идем к врачу, и вот диабет там, говорит, ну все, от мясного нужно уходить. И что? И вам лучше? Вы все хорошо чувствуете постепенно. Лучше, лучше, лучше. Оказывается, смотрите, это... И целый комплекс существует, конечно, это образ жизни, целый комплекс существует, чтобы человек был счастлив. Это называется регуляция жизни. В этой книге «Дети» говорится, что отрегулировать нужно 5 вещей. Еда, сон, работа, отдых и йога. Если 5 вещей эти отрегулировать, вы будете счастливы. Будете под управлением своей духовной, радостной природы. Отрегулированная жизнь. Как любой прибор, нужно отрегулировать, иначе работать не будет хорошо. Перегреется, сгорит. Недостаточно энергии, не работает. Все детали нужно точно, точно, точно найти. Материал, сопротивление, все, все. Тогда отрегулировано все работает. Все, что угодно может работать. И вот как вы это тело отрегулируете, вот того и достигнете. Определенные регуляции болезни призывают. Если неправильно в другую сторону отрегулировать, будете пассивны. Настолько энергии внутри. Смотрите, как нужно отрегулировать. И веды говорят, работа, отдых, еда, сон и йога. Всему нужно найти время этим вещам. Не что-то одно или два или три. Все 5 должны присутствовать каждый день. Йога каждый день. Йога это ум, я скажу. Не только асаны. Асаны это начало. Йога занимается именно с умом. Главная ее задача – возвысить мысли. Это можно отвести время, существенное время. В Веккари говорится, у человека найдется максимум время на йогу 2 часа в сутки. Это максимум. В наше время люди не могут много найти. Часов. Пару часов максимум. Все остальное они будут заняты, потому что будет трудно жить, заняты работой. Значит, примерно 1,5-2 часа йоги ежедневно. Для ума. Не физической йоги. Я занимаюсь мантрой медитацией. Это для ума. Звук, выводящий, значит, ум вверх. Мантра. Манас. Ум. Тра. Это освобождение. Как поднимаетесь в гору, и вы освобождаетесь от того, что было внизу. Видите, вы поднимаетесь, поднимаетесь, поднимаетесь. О, все внизу, все, вы свободны. Как бы вы уже в другом измерении находитесь. Это мантра. По звуку вы поднимаете ум, говорится. Для ума даются мантры. То, что мы читали сейчас, вот эти сведения на санскрите, тоже мантра. Это можно тоже размышлять на эти темы. То, что написано в священной книге, в древних текстах, это тоже подобно мантра. И еда – это целая наука, потому что тело, оно из пищи состоит. Вот если в празднике мы все это отрегулируем, несколько дней нам достаточно, чтобы восстановить все свои силы. Если отрегулировать это, вот в празднике всего 3-4 дня, неделя, может быть. Если вы соблюдаете режим праздника, вот установленного, за неделю восстанавливаетесь. Стрессы снимаются, все негативные мысли очищаются. Энтузиазм, радость чувствуете. Ясность разума, что делать, уже хотите, знаете. Как поступить, как решить проблему, которую не могли решить, знаете. А всего лишь вы отрегулировали свою жизнь на несколько дней. Всего-навсего на 3-4-5 дней. Но если вы каждый день будете действовать так, вы станете могущественным. Не просто будете решать какие-то проблемы свои личные. Вы станете настолько могущественным, что измените все общество вокруг. Потому что когда наша жизнь отрегулирована, мы становимся проводниками очень большой энергии, энергии праздника. Люди стремятся к празднику. Если человек праздник, к вам люди тоже стремятся. И хотят общаться и слушать, что вы говорите, что все хотят счастья. Наша задача – стать счастливыми людьми. Это нелегко в материальном мире. Отрегулировать материальную жизнь нужен опыт. И руководство некоторое. Как вот дети, скажем, им говорят, вот делай это, не хочу. Да надо же, а не хочу. Но погоди, надо сделать, да я тебе объясню. Я тебя хочу воспитать. Ты должен так делать. Ну, давай я тебя заставлю. Ну, сейчас получишь у меня, если не сделаешь. Ну, вот мы же применяем эти вещи. Потому что ребенок может говорить, я не хочу этой регуляции. Вот у меня вот есть свои желания. Меня в школу, когда сказали, будешь в школу ходить тебе каждый день, утром, и не опаздывать. Я подумал, это ад. Раньше жил нормально себе. Захотел, гуляй, захотел, и поел, захотел. Что хочу, то и делаешь вообще. В школу каждый день. Если что, вот получишь. Что за жизнь такая? Я думал, он мне сказать, вот когда взрослым станешь, вот тогда уже будешь делать, что хочешь. А сейчас будешь ходить в школу и делать то, что мы говорим. Меня обманули. Потому что когда я вырос, вообще потерял всякую свободу. В школе был рай, оказывается. А потом еще работа, деньги, там проблемы, тут, туда, сюда. Боже мой, там столько свалилось на голову. А потом скажут, ну хорошо, вот пенсию заработаешь, и все, и будешь счастлив. Ну, может быть, так? Может быть. Только на пенсии какое счастье? Дело тоже другое. Ой, там колет, понимаете. Там болит, давление. Счастливый пенсионер. Вот единственное, что нам остается. Видите, как нас жизнь занимает? Но на самом деле, если отрегулировать нашу жизнь правильно, у нас будет достаточно энергии выполнять свои материальные обязанности, духовные обязанности, еще останется. Останется даже во сне. Можем делать потрясающие вещи. Потому что ум никогда не спит, ему отдых-то и не нужен. Разум спит. Управляющий – это колесница разум. Вот он может устать. Ум, даже когда вы спите, действует. И если наше сознание углубить, вы никогда не будете в небытие находиться. Небытия не существует. Это состояние глубокого сна называется сушупти на санскрите. Глубочайшего покоя, в котором нет никаких материальных отождествлений. Поэтому мы его и не помним. Потому что мы себя отождествляем с материей, а там нет объектов отождествления. И мы там существуем, но как будто бы не существуем. Вот в этом состоянии тоже можно обрести сознание. И из этого сушупти, вот этого состояния, когда душа в брамане покоится, можете получать уникальный опыт духовный. Каждую ночь это происходит с нами, и мы не знаем, что такое происходит с нами. Каждую ночь мы погружаемся в духовное измерение, но там нет материальных объектов отождествления, и мы не помним это. А на самом деле пустоты нет, не существует. И если отрегулировать нашу жизнедеятельность, таким образом мы сможем сделать тоньше наши чувства, ум, разум для восприятия. И тогда наш опыт жизни получим очень быстро. Не за 50, 60, 70 лет. Опыт жизни можно получить за несколько лет всего. 5-6 лет хорошей практики. Получаете опыт мудреца, фактически. Потому что называется проницательность. Вы видите непроявленное, начинаете видеть, как работает непроявленное. Например, вы же видите, умный человек перед вами или не умный. Ума-то мы не видим, но вы же видите по-другому, по проявлению, как он говорит, как он действует, как он сидит, как он ест, что он ест, как наслаждается. И вы начинаете понимать его тонкий мир, внутренний мир. И так далее. То есть вот это проницательность. Некоторые люди специально тренируют, чтобы понимать по походке человека, его поступки, или по характеру, или судят по линиям на ладони, по косвенным признакам. Астрологи так делают. Берут руку и смотрят, и видят, да, да, у вас столько-то денег в правом кармане. В Индии есть такие астрологи. Ох, мастера. О, не знаю, где они учились. их как бы меньше становится, потому что материальная жизнь, она захватывает сейчас весь мир, и Индию тоже. Но вот если отрегулировать нашу жизнь, особенно пищу, мясо означает, что оно разрушает тонкие ткани мозга, поэтому не все понятно становится. Не все ясно. Не все ясно. Из-за пищи. Пища нехорошая очень. Очень оскверняющая пища. Кто может, если кто-то может, откажитесь полностью от этого. Ничего не потеряете. Если кто-то не может, ограничьте, насколько можете. Ничего не потеряете. Только к лучшему все будет. А потом возьмите за рыбу также. Либо полностью, либо ограничьте. Потом за яйцо возьметесь также. Либо полностью, либо ограничьте. Потому что это продукты из гуны тьмы. И единственное, что держит человек, это только вкус, привычка. Яйцо. Как без яйца? Какой смысл жизни? Никакой жизни без яйца. Когда мне сказали все эти принципы регуляции вначале, я вот в Петербурге в 85-м году об этом узнал, с этими книгами столкнулся, вдруг с йогой, и вот тут оказывается, яма не яма, есть целые своды правил предписания, я стал действовать. Все же мантру стал повторять каждое утро, вегетарианец, все хорошо чувствую, как пошло дело, а? Ну, потому что у меня был кризис тогда еще, поэтому я почувствовал быстро, что как это меня вот на ноги поставило, мгновенно фактически. И я был, знаете, к чему привязан? Тогда я после работы, после суточной, всегда шел одним путем домой, пешком, в Петербурге, мимо Летнего сада, по улице там Пестеля, да, проходил. И там была кофейня. Кофейня, это кофе с молоком. И такая была полосочка. Как сейчас помню, такая рассыпчатая полосочка сверху орехами и цукатами. Сейчас таких не видел нигде. Сейчас я туда и уже не смотрю, собственно говоря. Может быть, и есть до сих пор. Я был к этому вкусу сильно... Это так вкусно было. Кофе с молоком и полосочка. Это мой ритуал был после работы. Я имел право зайти и на заработанные честные деньги съесть полосочку, выпить кофе. И вот представьте, прошел целый месяц моей уже практики, прежде чем до меня дошло, что нарушаю принцип регуляции. Кофе пью. Кофе нельзя тоже. Представьте, целый месяц не мог понять, потому что этот вкус для меня был... моей второй сущностью. Я просто не заметил этого. И вдруг однажды я раскрываю рот, чтобы откусить полосочку, и вдруг понимаю, я же пью кофе. А кофе нельзя. А я уже заплатил, представьте, уже рот открыт. И уже кофе, и запах. И все чувства уже включились для наслаждения. И тут разум говорит. И вот я, знаете, ступор. Кусать, не кусать, кусать, не кусать. Борьба была не на шутку, не на жизнь, а на смерть просто, знаете. В этом состоянии две стихии столкнулись. Вот как бы Бог, что ли, устроил это все. Меня чуть не разорвало на части. Думаю, можете представить. Как? А всего-то кофе и полосочка. Яйца выеденного не стоит, говорится, проблема. Я все-таки укусил, помню, вот, знаете. А потом совесть меня загрызла, я оставил и ушел оттуда. Я так расстроился несколько дней. Думаю, теперь я обречен. Обречен, наказан. Теперь ни кофе, ни полосочки мне не будет. Все. Как жить, я не знал. Как... 2 дня просто ходил опущенную воду. Да. Вот такая трагедия. Вот такая малость, смотрите. И какие может быть препятствия? Для кого-то это сигарета, для кого-то кофе с полосочкой. И сейчас мне так приятно об этом вспоминать, знаете, так весело. Как вот это была борьба, как это все начиналось, как я преодолевал эти большие, кажется, трудности. Сейчас у меня трудности гораздо больше, которые нужно преодолевать. Если бы кофе с полосочкой. Это для 5-летних детей только. Но я уже был взрослым человеком, и все еще был как 5-летний ребенок по разуму. Смотрите, по своим способностям оказывается, что бы я мог добиться в жизни, кто скажет? Если я даже не мог контролировать свой язык. Но что бы я достиг бы в жизни? А ведь я хотел, и каждый хочет. Что-то достичь в жизни, и на самом деле про жизнь не впустую. Ну и давайте начнем с таких вещей. Очистим свой язык от всего этого. Очистим свой ум от этих желаний. И возьмем те вещи, которые нам на самом деле полезны для нашей-то цели. Для великих целей. А? Не соглашайтесь прожить просто жизнь как-то невзрачно, как все. Ставьте задачи. Великие задачи. У каждого из нас есть миссия. Ее нужно просто пробудить. Она сейчас неправильная, а в якто. А можно сделать его як-то. Вот ее не видно. А это самая важная вещь. Это наше вдохновение. Кто видит, из чего сделано вдохновение? Кто видит, из какого материала создана часть? Они же не материальны. Но они-то являются главной силой нашей жизни. Это духовное измерение. И они имеют также форму, цвет, вкус, запах, как выясняется. Более реальные, чем те запахи и вкусы, которые мы ощущаем в этом мире. Эти вкусы и запахи сравниваются с поверхностным ощущением. Например, язык. Если положить, скажем, мороженое на язык, вы почувствуете вкус мороженого, несомненно. А теперь представьте, пример покрытия. Язык обматывается изолентой. Нет, и старый, знаете, есть такая старая изолента, такая черная такая. Ну, с чем это? Какой там состав? А? Гудрон. С гудроном, да. И плотно с гудроном обматываете язык изолентой. А потом ешьте мороженое. Вкус мороженого как-то проникнет тоже, но с гудроном вместе. Это называется вот наше просто поверхностное ощущение языка, или вот зрение нашего сегодняшнего, или слуха. А считается, что мы услышим тогда, когда звук проникнет глубоко в сердце. Это вы никогда не забудете. Невозможно. И вы не захотите больше никогда слушать что-то другое. Если мы хоть раз столкнемся с истиной, это так важно. Так важно. Истина в нашем сердце. У каждого дремлет там. Пробуждается, когда мы соприкасаемся с тем, кто уже пробудил эту истину. Уже действует. Через те же звуки, через те же формы, через те же вкусы. Но они уже связаны с истиной, связаны с Богом. Это уже реальность. Это уже реальность. Это то, что мы на самом деле можем пережить глубоко, а не поверхностно. И все древние праздники, они духовные, такие как праздники, как Джанмаштами, явление Бога, скажем, там, или уход каких-то духовных учителей, или приход, или явление Иисуса, уход Иисуса, они все изначально духовные. Есть правило, что в празднике никто не должен быть оскверненным. Ни жадностью, ни ссорами, ни пищей, ни водкой. Никогда люди на такие праздники не пили. А с какой стати праздник так отмечается сейчас? А мы забыли. Есть забвение. Мы забыли. Мы сказали, нужна черная кошка, которую нужно посадить. Ведро и накрыть горшком. Мой отец пил, так проводил праздник. И поэтому я знаю, нужно... Сколько бутылок водки нужно взять на зиму, считаем? Ну, столько бутылок водки нужно. Отец так делал. Никто так никогда не проводил. Это праздники духовные явления. Если вы в Индии кому-то предложите, из Южной Индии особенно, кому-то из людей на праздник выпить водки, он почувствует себя оскорбленным и уйдет. Если вы в России или в Прибалтике кому-то на праздник не предложите водки, он уйдет оскорбленным, больше никогда не придет. Все изменилось, смотрите, мы говорим, ну у них просто такая культура, а у нас другая культура. Ну вот мы уже условились, все, мы уже приняли это все. Нет. Культура у всех людей должна быть одна, самая чистая. Она не меняется. Меняются лишь наши желания во времени. А законы и культура неизменны, они вечны. Санатана здесь говорится. Духовный мир вечен. Эти законы вечны. Там нет перестроек, там не нужно переписывать конституцию. Там нет фабрик и заводов. Там нет экономики, промышленности. Там нет политики, там нет ядерного оружия. Там нет ничего этого. Там есть природа. Вечная природа. Исполняющий все желания. Праздник – это такое явление, когда мы вкладываем свои деньги, просто чтобы создать его. Но исполняются желания сердца. Мы счастливы в конце должны быть. Хочу, что мы получили? Да мы все раздали на праздник. Мы же все раздали. Мы же ягью совершили. Потому что пришли все вместе, чтобы просто вот обмениваться любовью, подарками, там, хорошими вещами. И вот оно счастье. Счастье духовное. Один день в году, смотрите, может очистить весь наш год. Все наши ошибки, всю нашу карму осветить. Раз в квартал уже лучше, мы сказали. Раз в неделю закон. А вообще каждый день. Это называется отрегулировать работу, отдых, сон, пищу и йога. Всему должно быть место. И заработок должен быть, мы должны работать. И деньги зарабатывать нужно, несомненно. Но не только это. Нужно еще уметь отдыхать. Нужно еще уметь есть и спать. И еще нужно возвышать при этом ум. В этом случае никакого вреда нет в том, что вы очень богатый человек и хорошо зарабатываете. И никакого несчастья нет в том, что вы, может быть, и не зарабатываете, и нет у вас больших денег. В этом нет. Неважно, счастлив тот или другой должен быть человек. Почему думаешь, что счастлив должен быть только богатый человек? Как раз наоборот, может быть, в этом случае. Слишком большое бремя, большое богатство. Но если отрегулировать нашу жизнь, мы будем чувствовать себя свободными, счастливыми людьми. Праздник – это лишь как упражнение к этому. Напоминание об этом. Как нужно регулировать свою жизнь. Если отрегулировать правильно жизнь, то примерно, я сейчас точно не могу сказать, если отрегулировать всю нашу жизнь, если идеально привести пример для всего общества, то человек будет трудиться в день не более 4 часов. Нет необходимости вкалывать сутками. Если отрегулировать правильно, 4 часа достаточно. Все остальное время у него будет для счастья, для общения, для обмена, для искусства, для духовной практики. Сколько денег освободится, когда мы соблюдаем регулирующие принципы чистоты? Сколько экологии восстановится, если мы закроем бойни? Сколько голодных людей получит пищу, если мы не будем потреблять столько мяса? Можно накормить 60 человек, 40 человек пшеничной кашей, либо произвести из этого один бифштекс для одного человека. Вот такие пропорции. Досыта вот так накормить пшеничной кашей. 40 человек можно. Либо получить один бифштекс. Экономически равная цена. Сколько нужно воды, расход чистой воды, чтобы поддерживать чистоту на бойнях? Там целые реки воды протекают, представьте, чтобы поддерживать чистоту. И то не справляются. Какой расход идет экономически? Сколько нужно засеять полей на корм скоту? Сколько нужно полей, чтобы производить водку, свеклы и чай? Эти поля можно использовать по-другому. Сколько ресурсов? А это все деньги, 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 деньги. И другой необходимости просто нет. То есть мы живем с вами в мире изобилия. Праздник Солнца означает Солнце, девиз. Солнце – это энергия изобилия, неистощимый. Вот в каком мире мы живем. И если мы отрегулируем свою жизнь, мы будем жить в изобилии. Никогда не кончится наше счастье, как бы и разум будет сильный, и страхи уйдут, и душу познаем. И смерть встретим достойно, проживем достойно. И новое поколение воспитаем, и знания им передадим, и праздники, и традиции, и счастье им передадим, и деньги тоже оставим, и земли, все будет. Поэтому как бы суть в том, чтобы эти праздники не то чтобы не умирали, а распространялись повсюду. Наверное, это один из немногих праздников, Лига сейчас в Риге, который еще издревле поддерживается здесь. В России вот многие уже праздники утрачиваются. Я был ребенком, жил на Дальнем Востоке, мы там праздновали, помню, Масленицу каждый год, День весны. О, что там творилось в городе? Яркие воспоминания, тройки лошадей повсюду с колокольчиками, все были ряженые, женщины выходили такие, знаете, свеклой намажут щеки. Блины пекут на каждом углу на улице, там раздают. Детям бесплатно даже давали. Просто праздник всем, всем, все, все. На улицах праздник. Там какие-то столбы там с петухами. Кто-то там доставал. В общем, веселье было. А потом все напивались и валялись. Кто где. И вот так постепенно потом телевизор пришел, и все кончилось. Все. Как только телевизор пришел, постепенно стало все меняться. И сейчас уже не то, что телевизор. Интернет. Какие там праздники? Лига, боже мой, старомодная все. Вот тут столько каналов, боже мой. Что хочешь вообще? Виртуальная реальность, если появится, вообще люди забудут друг про друга. Каждый будет жить в своем мире. А знаете, куда люди пойдут? Вот скажите, вот если ум наш отпустить на волю, куда он пойдет? Ну вот животное взять и отпустить на волю, куда он пойдет? Ну куда пойдет? Еду, а потом? Да нет, пойдет, пойдет. Никуда глаза глядят. А куда глаза глядят? Да, 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 хорошо, хорошо. Куда они глядят-то? Правильно. Противоположный пол, вот и все. Вот куда глаза глядят. Вот куда ум пойдет. Вот и вся культура. Вот сейчас к этому все и сводится постепенно. Все больше и больше. Куда глаза глядят? Туда иди. Недавно один ученый сделал открытие. Он сделал открытие, что животные занимаются гомосексуальной практикой. И тут же утвердил, а мы чем хуже животных? Смотрите, это же естественно. Но откройте священные книги и найдите, где там говорится, что человек должен учиться у животных. Жизни. Там написано такое. Но ученые будут показывать вам. Смотрите, как живут эти крысы. No problem. Совокупляются с кем хотят. Природа. Природа. Учитесь. Жить согласно законам природы. Не верьте в это. У нас есть духовная природа. У животных нет таких праздников. Животные не ходят в хороводы, допустим. Не прыгают через костры. Не строят пандалов. Не выходят на сцену. Они просто занимаются гомосексуализмом и все. Что еще они могут делать? Это самое лучшее, что они могут придумать вообще. А самые бездумные животные, ну, они с противоположным полом, порядочные это делают. Но это старомодно уже. Они не мыслящие животные, понимаете? А это уже животные мыслящие уже. Животные третьего тысячелетия. Культура, прогресс. Человек и животные, союз. Союз республик независимых, свободных животных. Вот сейчас к этому идет, какой мир объединяется вокруг этих принципов. Ну хорошо, ладно. Есть вожделение, есть тяга туда, хорошо. Но каков результат? Что получим-то мы в итоге от этого принципа? Разрушение семейных традиций? Где дети будут? И чьи это будут дети? Куда мы идем? Я понимаю, что всегда к этому есть какая-то тяга и стремление, всегда к этому есть наклонность. Но это не обязательно узаканивать. Законы не меняются, меняются желания людей. Если бы законы менялись с человеком, последствий бы не было. Я взял, переписал бы закон, значит, последствий нет. Все, виртуальная реальность. Но это не виртуальная реальность, это другая реальность. И последствия будут. Карма работает. Человек не может создавать религию, говорится, или менять религию. Она устанавливается сверху высшими силами. Откуда исходит праздник? А не вожделение и не жадность. От человека это все исходит. Поэтому мы не можем устанавливать свои праздники. Все в Новый год все напиваются. Это не тот праздник. Это иллюзия. Великая иллюзия. Давайте выпьем за то, чтобы счастливо в 2016-2017 году. И все верят в это почему-то и пьют. Уже 2016 лет никто не был счастлив. Но в 2017 мы будем точно все, потому что все, значит, разом поднялись, поднялись бокалы там. И куранты ждем. Бым-бым. До 12 и залпом. Бабах! И все счастливы. На утро все поняли, опять погорячились. Опять все мимо. Опять все обычно. Обычный Новый год. Это просто иллюзия. Нет, не так, не так. Нужно пробудить настоящее счастье. Итак, праздник. Мы собираемся вместе. И каждый вкладывает все самое лучшее, что у него есть. Отдает сюда. И таким образом мы обогащаемся еще больше. В прошлом когда-то люди, когда общались, встречались, ну вот соседи там, не знаю, знакомые, там просто странники, путники приходили, ну всякие, мы же общаемся с людьми. Они рассказывали о себе друг другу. Сейчас не заведено это. Ну и нужно время еще, чтобы нам как-то сблизить, чтобы рассказать еще друг о друге. В те старые времена люди откровенно рассказывали друг другу все необходимое. Знаете, как они обогащались быстро этими историями? Когда они делились реализациями, опытом, тем, что видели, тем, что слышали. Это потрясающе. Это живая история. Это тоже праздник. Можно завести такой, как бы, вот, ну, регламент или какой-то такой пандальчик, палаточку, где люди просто вот встречаются и рассказывают о себе, общаются друг с другом. в духе праздника. Самое сокровенное только нужно говорить. Ничего плохого не нужно. Вот самое лучшее. Я помню, как-то мы встречались с молодыми людьми, студенты. Не так давно в Алма-Ате я спросил студента: расскажите, вот за время вашей учебы, что произошло самого, ну, яркого, потрясающего? Вспомните что-нибудь. А до этого я спрашивал: интересно учить? Говорит: очень интересно. Он: теперь расскажите. И они ничего не могли вспомнить. Замялись все. Каждый день одно и то же. Там учимся, ну нечего как-то поделиться. Мне кажется, неинтересно, вот если я расскажу кому-то, это неинтересно. Если мы находим одного собеседника близкого, уже праздник возникает, который нас понимает, мы чувствуем, уже праздник возникает. Смотрите, как все работает глубоко. И я предлагаю, если мы этот год проживем, применяя вот эти регуляции, на следующий год каждый из нас сможет здесь что-то очень ценное сказать на сцене и вдохновить сотни людей и поделиться, что у него в сердце, какие трансформации, какие перемены, глубина. И когда вы будете говорить, это еще больше углубится. Потом придет другой человек и тоже будет говорить. Это еще больше. В конце концов, просто тут экстаз будет, знаете, такой. Трудно переоценить это значение. Но сама традиция, она спускается сверху из мира непроявленного в проявленный. И это становится нашим искусством, творчеством, песнями, танцами. Это в физическом измерении мы это так делаем. В духовном мире это естественно всегда. Танец – это естественно. Песня, стих – это естественно. Иногда там ничего не говорят. Просто в междометие. «О!» – говорят. «О! О! О!» И все ясно. Ну, язык очень простой. Если вот мы здесь сидим, и выносим большой торт «Наполеон» сюда, вы скажете: «О!» И все ясно. На любом языке понятно, видите? Если гроза пришла, бах, и все ясно тоже. Когда-то в Екатеринбурге мы ехали на вокзал, уже уезжали из города. Ливень был, гроза какая-то просто как из ведра. И мы все думали только об одном: как же до поезда добежать? Вот машина, мы же приедем на вокзал, нужно же выйти из машины. А там что творится? Как же добежать до поезда? И вот мы приехали на вокзал, все, и тут как бы вот приостановился ливень, вот как вот специально просто. И там все люди тоже ждали одного и того же. И все как по команде из машин раз схватили свои чемоданы и бегом быстрее туда на вокзал, пока вот не началось снова. И вот тут самое интересное было. Я помню, как мы бежим на этот вокзал с людьми, все радуются, что вот дождь как бы приостановился. И вдруг, вы не поверите, в этот самый момент времени сверху, прямо над темечком каждого человека, молния, вот прямо здесь, как шарахнуло. Я такого вот в жизни не мог даже представить, что такая мощь. Ну, издали я слышал, там гром, молния, ну да, тоже мощь, но вот прямо над головой, чтобы так бабахнуло. Каждый был уверен, что убит, наповал просто. Каждый понял, что конец. И вот все люди, знаете, просто грохнулись на землю в поклоне. В эти лужи, кто куда, просто бабах туда вот так вот. Стали такими, как дети такие, знаете, такие вот просто смиренные такие, знаете, молящие. Высшая сила какая-то, знаете. Но лишь на одну секунду. Тут же все вскочили, знаете, так подтряхнулись, так, взяли чемоданы, как будто, знаете, снова вспомнили, что мы гордые люди, и пошли на вокзал. Высшая сила. Как ее признать? В страхе ли можно признать? Или в любви можно признавать ее? Петь, танцевать. Вот как это нужно. Нужно соглашаться. Есть высшая сила. Слава тебе. Это наша защита. Наши родственники там, поймите. Не просто защита. Мы же их дети. Зачем же с ней враждовать или соперничать с этой силой? Зачем менять эти традиции, данные сверху? Чистоты, любви. Зачем эти законы менять под видом своих желаний каких-то эгоистических? Поэтому великое значение имеют праздники. Их нельзя забывать. Их нужно поддерживать, развивать, восстанавливать. изучать. Это истинная наука. Все остальное служит только праздникам. Наша профессия и все, что мы делаем, ради того, что потом, в конце концов, мы придем на праздник и будем общаться, и будем счастливы. И вспомним все. Какие будут вопросы, пожалуйста? А мы внезапно? А, да-да, вопросы были, в течение лекции были вопросы, сейчас нужно сосредоточиться. Угу. Это последний день фестиваля? А кто-то, может быть, поделится реализацией? Это не было праздники? У кого-то есть что сказать, что вот вы пережили за праздник, ценного накопилось что-то? Кто-то мог бы выйти сюда к микрофону и сказать, что особенного было для вас? Вот есть рука у нас.
Конечно, все было замечательно, как всегда. Мы третий год уже приезжаем сюда. С Калининграда мы тут соседи. Очень откликаются все ритуалы и все вот разные традиции на Лигу. И вчера были у нас ребята Олег и Александр, да, Казачий Спас. И мы участвовали во всем этом, так прям погружались. То есть не просто мы хоровод походили, а вот и очень-очень было, прочувствовал как бы изнутри, вот как бы ты побывал, вот нырнул туда. И я осознала, что, общаясь с ними, что я не знаю русского языка. Потому что они говорят на том языке, который говорили когда-то, то есть давно, образный. И они расшифровывают каждое слово, и ты осознаешь, что ты и не знал-то его совсем. Ты не задумываешься, говоришь на этом языке, не зная его совсем. И вот очень откликнулось и захотелось дальше изучать русский язык, углубляться именно в саму речь. Что она несет, какое значение она несет, а не просто ей пользоваться как мылом. Вот такая реализация. Спасибо.
На самом деле вы нам очень...
Поддержим.
Вы очень помогли бы нам, организаторам, донести, что же здесь происходило. Поделитесь, пожалуйста, действительно. Нас спрашивают, как же я буду сама и о нас, да? Помогите, пожалуйста, расскажите. Это будет очень ценно и нам, потому что если что-то нужно улучшить, если мы что-то можем сделать, усовершенствовать, и какие-то у вас пожелания, было бы здорово.
Мои поклоны вам. Я не преданный сам по себе. Как к этому иду потихоньку. Но меня как непреданного поразила одна вещь. Такой человек, как Биту Малик. Я когда сидел, я был удивлен все, что происходило на сцене. Я даже удивился новому виду киртана, по крайней мере, для меня это было открытие. Я удивляюсь, почему ИСККОН не проводит какие-то отдельные, может быть, концерты для общества, чтобы они привлекались этим делом. Не, я имею в виду для всех, не только вот в конкретном, да, фестиваль какой-нибудь, например, в Риге, в центре, раньше, помню, проводили такие маленькие мероприятия. А было бы неплохо с таким человеком, я, правда, не знаю его истории, да, мне показался довольно таким заводящим, который может донести через музыку, через песню, именно суть ведической традиции, может быть, суть киртана. И еще у меня маленькая просьба. В моей семье сегодня праздник, да, у меня родилась жена. И я хотел бы, чтобы вы ее поздравили, этим мы поймем, как ваше благословение.
А где она?
Здесь.
Еще руки. Вот есть.
Потому что неудобно. Здесь сейчас у нас определенное настроение. Вот. И все готовы жить так, как вы сказали. Да, действительно. А что стоит вот один год жить, соблюдать принципы и все, отказаться от всего и урегулировать сон, еду, вот, работу, отдых, сон, еда. И что еще было?
Йога.
И йога, и еще утром заниматься духовной практикой. Вот класс. Вот. Что-то, наверное, наши загрязнения мешают. Вот. И все вроде... И я готов, да, классная идея. Вот посчитаю, что это мероприятие, хоть я здесь только сегодня, это как бы... Вот любой праздник, он должен являться каким-то началом для новой жизни. И я для себя сейчас думаю, да, точно, вот этот праздник должен... Вот эта вот встреча, первый раз я увидел вас, и это как-то хочется так, сделать что-то такое, чтобы следовать всему. Это как бы так. Вот. Но что, все равно, когда приедешь в Ригу и увидишь всю суету, Кали-Юга и так далее, и случится куча проверок, и ты забудешь обо всем, и ляжешь поздно, вот, и посчитаешь, что тебе спать осталось 4-3 часа, потом подумаешь, нет, завтрашнего дня начну, сегодня нет, завтра точно. И вот еще просад взял с собой. Ну вот. И холодильник был отключен. Вот. Что-то типа того. Как, и как-то... Не знаю. Наверное, я не готов. Вот, наверное, я не готов. Не. Наверное, не готов. Ну и все время я буду не готов. Ну и такое вот умонастроение будет. Как бы вы посоветовали действовать? Может быть, как-то по чуть-чуть. Вот мы же все страстные. Ну, не... Я страстный, вот, хочется сразу, ну, серьезно духовной практикой заниматься. А, как вы сказали, духовная практика – это избавить, сначала урегулировать все, вот. Как лучше действовать все-таки, чтобы вот спокойненько приехать домой, привыкнуть к креслу или там к ковру своему там и так далее, и может быть завтра утром встать и все обдумать, а может все-таки все по-другому, и это мне показалось, как Авдарья Дама сказал, вот, так дал определенное наставление, как джапу читать, а потом сказал... Все классно, ты сейчас вроде бы все понял, но потом ты придешь домой, и тебе, ты подумаешь, что это тебе все показалось. Вот. И вот нам это тоже пока такое ощущение, что это все показалось. И... А что-то я все-таки, вот надо было вопрос задать, и вот какое-то куматозное состояние было, вот все непонятно.
Очень, очень образно, ярко, талант. Я вижу, в человеке талант есть. Вот его нужно занять, этот талант. Вот оно решение. Но, пожалуйста, когда будете регулировать свою жизнь, берите посильные задачи. Вот, сразу, если вы видите, что вы не можете все эти принципы соблюдать, вы должны начать с чего-то посильного. И потом по чуть-чуть добавлять. Это вот самое серьезное отношение, вот именно так строится. Все сразу, это может быть несерьезным будет для всех. Вот сразу все успеть сделать. Например, я советую с одного круга мантры начать, но каждый день привыкнуть к этому и внимательно, и вы почувствуете, вот, вы почувствуете сами, что можно еще и еще. То есть эти принципы не навязываются, а усваиваются постепенно. Как бы вот мы едим пищу, и хорошо же, сила есть, добавляется же энергия, идет, вот мы еще едим. Вот так это происходит. Не то, что мы должны как бы наказывать, навязывать эти правила, вот, давить на людей. Мы предлагаем начать вот с того, что вы можете, а потом сила переходит, еще можно, еще, и вы видите, что вы можете. Если вы откладываете по 10 центов рано или поздно у вас будет $100. Обязательно. Это очень просто. Не пытайтесь сделать сразу большую провальную вещь какую-то. Маленькую, хорошую. К ней еще маленькую, хорошую. В конце вашей жизни будет много, большая, хорошая вещь получится. Я так делал. Я начал с одного круга мантры. Я думал, я работаю, у меня семья, у меня то, все и так далее. Я посчитал время. Нет, только круг мантры. Но это же хорошо. У меня время для второго круга появилось, потом для третьего, потом и так далее. И все принципы усвоились. Не беспокойтесь. Всего можно достичь при желании. Но талант есть. Все это отметили сегодня.
Можно еще? Вот вы говорили о том, что очень нужная действительно вещь, вот ставьте цели. И поскольку мы знаем, что принципы жизни, о которых вы говорили, они являются средством достижения ананды, скажем так, да, то есть они не являются целью. Подскажите, пожалуйста, а что будет являться для нас целью, конечной целью? То есть, ну, может быть, не в длину жизни, но какой-то промежуток или промежуточные цели. То есть, что нам будет позволять сосредотачиваться? Потому что если мы четко осознаем, ради чего мы хотим, допустим, вставать рано, делать то-то, 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 да, вот, то тогда нам это делать легко, когда у нас есть цель. Вопрос в том, что мы не могли бы сказать, какие могут быть цели вот у людей, которые, ну, приходят только на этот фестиваль впервые, там, или в третий раз, неважно, или
пятый. Это очень глубокий вопрос, и я даже немножко разволновался.
Я тоже.
Потому что, наверное, самый важный момент, определяющий на, вот, жизнь нашу, вот эта цель, она настолько может быть близкой для нас, очевидной, осязаемой, когда мы встречаем своего духовного учителя. А потом все остальное достигается. Это отношение. Собственно, я живу сейчас и делаю только для того, чтобы мой гуру был доволен. Остальное в этом духе достигается. В этом главная удача, мне кажется. Священные книги тоже говорят, что это первый шаг, это начало. Это уже начало, все, пошло. Вот такие отношения. Вы встречаете своего духовного учителя. Вы встречаете его в сердце. Вы видите, вы слышите настроение, вы действуете, потому что появляется сила. И все, все продолжается. Все можно, все возможно. Вы все можете, когда вы такие отношения получаете. Но для себя я ни на что не способен. Никто вообще. Ну и там высшая конечная цель – любовь к Богу. Ради этого стоит жить. Спасибо за вопрос.
Спасибо.
Здравствуйте. Мы ваши гости. Мы приехали из Италии. Я ведущая клуба. Вот еще Леночка Сиена тоже ведущая клубов. И мы очень благодарны вам за этот праздник. И Леночка, вам было все очень прекрасно. Просто меня переполняет чувство благодарности, чувство любви, чувство счастья. Ну, я не знаю, мне кажется, я попала на другую планету. Я здесь просто отдыхала душой и телом. И у меня был, знаете, такой момент волнующий. Я когда первый раз увидела Биту Малика по телевизору, поняла, ну, боже мой, я никогда его не увижу на сцене, не буду так рядом с ним. И когда я узнала, что он будет здесь, чувства просто, знаете, настолько переполняли меня, что я не могла с ними справиться, я просто расплакалась от того, что вот это все в мире меня очень переполняло. Да, прям рядом, вот так было. Это было потрясающе, это был великолепный концерт. Было столько эмоций, столько радости, столько вдохновения. Вот. И хотела поблагодарить, и хотела вас просто попросить в следующий раз жилье, пожалуйста, чтобы мы не ездили далеко, и чтобы мы были тоже в этой атмосфере и могли, ну, как бы насладиться, ну, по полной, скажем так. Большое спасибо.
Здравствуйте. У меня вопрос больше касательно устройства Вселенной, как это все происходит. Потому что вот само сансара, взять колесо, есть высшие планеты, низшие, вся эта система, как создал Бог. И зачем это все? Хорошо, перейдем мы кармически тут, будем кармически на следующих планетах и так далее. А что дальше? Какая цель? Что за этим всем стоит? Это что это? Игра Бога? Что это такое? И второй вопрос по поводу Тримурти, то, что неделимая вот эта троица, как Шива, Вишну и Брахман, в течениях, как, допустим, вишнаизм и шиваизм, это делят и выбирают это для троицы кого-то одного. Вот правильно ли это, или лучше брать это целиком, потому что это неделимые три природы в одном существе, ну, как я это понимаю.
Хороший вопрос у вас, квалифицированные вопросы. Тримурти, один мудрец от Тримуни, когда-то очень-очень давно он совершал великие аскезы, чтобы призывать к себе Бога Вселенной. А так он сформулировал свою просьбу. Бог Вселенной. И он стоял на одной ноге годы, задержав дыхание пранаямы, подняв руки вверх. Таким образом накапливается огромная сила. И возникает дисбаланс во Вселенной. И тогда, чтобы решить этот дисбаланс, исполняется желание совершающего аскезы, и все приходит в норму. И перед ним появились три божества. И он был озадачен. Он видел на Бога Вселенной, но перед ним три божества. Брама, Вишну, Шива. Потому что в этой Вселенной их три. Относительно Вселенной есть три божества, три мурти. И однажды мудрецы Вселенной заспорили, кто же этих трех главный, потому что говорится, что он один, станет многим, но он один. Хотя он во множественном числе, на самом деле он один. К нему и то, и другое число применимо. И кто же этих трех главное божество? Вопрос был сложный, хотя это было теоретически ясно, как доказать практически это. Потому что они в равной степени одинаковые, имеют одинаковое значение. Брама управляет гуной страсти, Шива управляет гуной невежества, Вишну поддерживает. Кто может разрушить этот мир? Только Бог. Значит, Шива – Бог. Кто может создать этот мир? Только Бог. Значит, Брама – Бог. Но кто может поддерживать этот мир? Только Бог. Значит, Вишну – Бог. Так кто же Бог? И Тримуни вырастет. И тогда мудрецы выбрали из всех них самого мудрого сына Брамы – Бригу. Дети говорят, что из мудрецов я Бригу, Кришна говорит, то есть Бригу лучший. Бригу Муни. Он знал, что задача будет для него очень рискованная, очень сложная задача. Было проверить на практике, представьте, не теоретически, не спросить, а доказать на практике, кто же из них выше. И сначала он пошел к Браме. Это его отец, творец Вселенной. Бригу подошел и совершил оскорбление в уме. Он подошел и не поклонился, и не сказал, никакого почтения не выразил. Просто встал перед ним, стал смотреть. Брама так разгневался. Был готов проклясть этого сына. Потому что если мудрец не выражает почтения старшим, означает, что никто из живых существ не будет этого делать. Это же преемственность. Это же культура. Это традиция. Что делать великая личность, остальные подражают. Все будет разрушено. И он собирался проклясть его. Но у него четыре головы, великий разум. И разум он совладал с этим гневом. И подумал, если я прокляну собственного сына, тоже плохой пример. И успокоился. Но Бригу проницательный. И он заметил, что Брама разгневался. И он сказал, Брама не верховный. Верховный в равновесии находится. И он пошел дальше. Дальше пошел Господу Шиве, к брату своему. И совершил оскорбление словами больше. Когда он-то появился в Бригу, Шива, он поднялся очень добрый. Шива всеблагое означает, чтобы обнять его. Мой брат пришел, с радостью пришел, пошел встречать его. Но знаете, как выглядит Господь Шива? Тут трезубец, тут гирлянды из черепов, вымазанный пеплом с мест кремации, на шее змей, в волосах скорпионы, ганджа. Он же поверяет гуны невежества, он в этих атрибутах весь. Поэтому Брюгу сказал: дорогой брат, не прикасайся ко мне, не подходи, ты такой грязный, нечистый. Да Шива подумал, как так возможно? Брюгу, мудрец, находится под влиянием материальной энергии, он видит только внешне, не видит мой дух, который не загрязняется всем этим, я же трансцендентный. Такого мудреца нужно убить, он только по названию мудрец. Взял трезубец, замахнулся, и тут Парвати: Шива, ты что делаешь? Это же твой брат. Берегу записал: не верховный. И пошел к Вишну. Он понимал теоретически, что вот он поддерживающий силы всего, но нужно доказать. И совершил оскорбление действием. Самое серьезное оскорбление, самое страшное оскорбление. Вишну возлежит в йога-нидре, в блаженстве. Материальная природа — это его как бы сон. У стоп Махалакшми массирует ее стопы. Такая картина, вы видите, такие изображения Вишну. И Бригу подошел и прямо ногой на грудь, буш, сверху. И стал ждать реакции. Вишну открыл глаза и просиял от счастья. Бригу пришел. Мой дорогой сын. Он знал, что в сердце Брюгу было. Он знал, что его интерес за этим был познать Бога. Он сказал: я счастлив, Брюгу. Ведь ты же ищешь Бога. И ты такой на самом деле любящий. У тебя такое чистое сердце, такие нежные стопы. Ты не ушибся об эту твердь. Бригу аж дрожал весь в экстазе, когда слышал все. Это было так искренне, так глубоко. И он сам стал кричать: Вишну Верховный, Вишну Бхагаван, Вишну Верховный, стал танцевать. Но Лакшми прокляла его. Она сказала: отныне брахманы все будут нищие. И до сих пор это так, ну что делать? Если вы хотите стать брахманом, много денег не будет. А что касается Вселенной, она создается в сочетании высшей воли и желаний живых существ. Вот это результат. То есть не Бог творит ее, а мы вместе с Ним это делаем. Это наши желания, а Он нам дает средства это сделать. Материальная Вселенная – это творение Брахмы, первого живого существа в этом материальном мире. И согласно его желанию даются инструкции, как это делать. Но мы это делаем, поймите, это наше желание. Поэтому Вселенная странная. Если бы Бог сам творил бы, Он такого бы не сотворил. Зачем этот ад? Зачем все эти вот проблемы? Дело в том, что это дает возможность нам творить. Что в духовном мире творения нет, оно вечно. Если мы хотим как бы уйти из того творения, из того как бы вечного творения, создать свое творение, вот возникает материальный мир. Это творение человека. Творение богов этого мира. Где все-таки есть зависть, есть жадность. Это уже материальное творение. И в Гите Бхагаван говорит: оставь это все, иди ко мне. Сарватармам паритяджа мамакам шаранамраджа. Ахам твам сварапапиппе макшайшая машуча. Я тебя сам защищу от всех ошибок и твоих недостатков. Оставь все процессы очищающие, там, возвышение знания, все получишь от меня. Иди ко мне. Одна преданная умирала в Вриндаване, духовной обители. У нее была лейкемия, ей был 21 год. Много лет назад уже. Я знал ее, помню. И в момент ее ухода духовный человек был рядом с ней. Прямо сидел подле нее. Я сказал: Гуру Махарадж, я осознаю, что я умираю. Но у меня еще есть материальные привязанности и желания. Смогу ли я попасть в духовный мир? Он спросил: а что ты хочешь? Раджа Лила, скажи свое желание. Что ты хочешь? Говорит: ну я люблю помидоры. Она так сказала, наивно, как она. Ребенок 21 год. Она не была замужем, она болела лейкемией давно уже, она на пороге смерти чувствовала себя постоянно. И она вот так, как ребенок, призналась: я люблю помидоры. Детей у нее не было. Только врач жалел. В духовном мире полно помидоров. Почему-то, что там нет помидоров. Там есть все. Почему-то, что у Бога нет помидоров. Если мы предлагаем ему помидоры здесь, не означает, что там нет помидоров у него. Она такая счастливая была. Вы себе представьте, как она уходила, как она счастливая уходила. Она только осознала, куда она идет и откуда. Нам кажется, что там нет ничего, а здесь есть все. В этом мире все временно. Есть многое, но все время. Есть номер? Что нам делать? Говорите. Я должен куда?
Вы никуда, а не куда-то.
Можно сидеть здесь? Можно микрофон.